Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Дух человеческий свободен. Запретная, неудобная, недопустимая дочь Льва Толстого прожила долгую, славную и успешную жизнь, скончавшись в 1979 году в возрасте 95 лет. Она все сделала, что было в ее силах, для посрамления советской власти, и та отвечала ей сторицей. Младшую, любимую дочь великого писателя, ту самую, которая перепечатывала его рукописи, была его собеседником и доверенным лицом, которой были оставлены наследственные права на все рукописи, ту единственную, кого он взял с собою, бежав из Ясной Поляны, ее объявили несуществующей. Со всех фотографий, из всех кинохроникальных лент, из всех примечаний и мемуаров, экскурсионных рассказов и музейных экспозиций ее вырезали, вымарывали и вытравливали. Она им из-за океана словом, они ей из России зловещим молчанием. И так в течение 70 лет. Не было никакой Александры Толстой. Она еще как была, деловитая, собранная, целеустремленная, верная отцовскому имени и идеалам, жизнь, положившая на общественное служение. Поддержать утративших надежду. Первое. Устроить на работу перебежчиков и невозвращенцев. Накормить, помочь с бумагами. Первое. Обратиться по радио к советским солдатам, призывая одуматься и не давить танками братьев-венгров. Первое. В прямом эфире. С митинга в Madison Square Gardens. Большевики арестовывали ее 5 раз. Но это не подкосило ее, она и в заключении оставалась верна себе. На стене своей камеры она выцарапала кредо своей жизни. Дух человеческий свободен. В этом году, 1 июля, исполнилось 125 лет со дня рождения Александры Львовны. 26 сентября исполнится 30 лет со дня ее смерти. А весной прошла практически незамеченной еще одна дата – 70-летие создания Толстовского фонда «Детище Александры Львовны». В нашей программе сегодня прозвучат голоса историков, специалистов по жизни младшей дочери Толстого и архивные записи разных лет, где Александра Толстая расскажет о себе сама. Снимаем с полки пленку, на которой написано 17 сентября 1953 года. Ведет беседу сотрудник «Свободы» Виктор Барцев. Под этим псевдонимом скрылся Виктор Франк.
Александра Львовна, может быть, вы расскажете нашим слушателям, что такое Толстовский фонд, который вы основали и которым вы руководите?
Толстовский фонд был основан еще в 1939 году для того, чтобы помогать русским вне России, за пределами России, рассеянным по всему белому свету.
Какой основной смысл работы фонда? Что вы считаете самой важной из его функций?
Я считаю помощь послевоенным иммигрантам, главным образом тем, которые остались после Второй мировой войны. Остались в Германии, Австрии, Италии, во всех этих странах.
Сколько же, по вашим подсчетам, осталось людей за границей после войны?
Я бы считала, что немного меньше миллиона осталось.
А что с ними произошло?
Ну, теперь многие уже расселились в других странах, эмигрировали в Австралию, в Канаду, Америку главным образом. И вот Толстовский фонд помогает главным образом тем, которые эмигрируют в Америку. Я считаю, что через нас прошло тысячи, около 13 тысяч всего людей в Америку.
Как они там живут, в Соединенных Штатах?
Большей частью хорошо. Первое время, конечно, трудно им устроиться, но постепенно устраиваются, живут хорошо и зарабатывают хорошо.
Сколько же зарабатывают русские люди в Соединенных Штатах?
В среднем рабочий в Соединенных Штатах зарабатывает от 10 до 12 долларов в день. Или самый низкий заработок – это 1 доллар в час. Вы меня спросите, что же можно купить на эти деньги? Много. Во-первых, можно купить, ну, скажем, 10 фунтов масла, минимум. Во-вторых, можно купить 2 пары ботинок. Можно купить женское платье и многое другое.
Александра Львовна, вы говорили о людях, оставшихся в Европе после войны. Но, конечно, Толстовский фонд имеет дело и с новейшими людьми. С людьми, кто переходит из Советского Союза, из советской зоны Германии и Австрии сейчас.
Да, и не только из советской зоны на границах Австрии и Германии сейчас. А даже люди, например, из Мексики. У нас был один служащий посольства, который перелетел в Америку, и которого мы приняли. Он жил у нас на нашей ферме. Вы, вероятно, очень хорошо помните случай с Косенкиной, учительницей, и другой учитель Самарин. Они убежали прямо в Нью-Йорке. Из советского консульства прибежали к нам, и мы их устроили. После этого Косенкина была взята опять в консульство, и оттуда она, как вам известно, прыгнула с третьего этажа, чуть не пожертвовав жизнью ради свободы. У нас есть 15 контор, которые работают. Из них две в Германии, в Австрии, в Италии, во Франции. Во всех странах почти что имеются наши конторы Толстовского фонда. Есть конторы и на Ближнем Востоке, в Бразилии, в Америке наши главные конторы, и там есть несколько отделений. Так что, когда люди к нам прибегают, или приезжают, или прилетают, откуда бы то ни было, то Толстовский фонд их немедленно же принимает, устраивает на работу. А временно, если это в Америке, у нас есть вот эта вот ферма, приблизительно состоящая из 70 гектаров, куда мы принимаем людей. Эта ферма имеет церковь, имеет рядом школы американские, которые принимают детей. И я скажу, что это русский уголок. Мне очень приятно, что у нас, русских, есть такая прекрасная ферма, где имеются и куры, около 4000 несущихся кур, есть коровы, есть свиньи, свои огороды, свои харчи. Так что мы людей можем принять, накормить. Потом там же у нас есть склады, мы их одеваем и оттуда же устраиваем на работу. Вот это великое счастье, что у нас есть такое место, куда мы можем приютить этих бездомных людей.
А что делается с неработоспособными членами семей?
Есть несколько домов для престарелых в Америке. Сейчас мы открываем дом тоже в Америке для престарелых Толстовского фонда. А затем для детей... У нас на той же ферме есть детский дом, где приблизительно летом бывает до 55 детей. Круглый год, пожалуй, от 30 до 35 детей.
Александра Львовна, а каковы дальнейшие перспективы работы Толстовского фонда?
Вы, вероятно, знаете, что прошел только что закон об иммиграции в Америку. Многие тысячи русских в рассеянии смогут приехать по этому закону в Америку. Закон этот будет действителен 3 года. Затем я еще забыла вам сказать, что сейчас мы открыли дом для людей, которые перешли границу, для недавно послевоенных беженцев, которые ушли из Советской России.
Где именно открыт этот дом, Александра Львовна?
В Мюнхене. Но знаете, что я вам скажу? Вот мне 69 лет, я старая женщина. Но я никогда не теряю надежду, что скоро, может быть, очень скоро, падет железный занавес. Что в конце концов мы все еще увидим и доживем до того времени, когда мы увидим свободную Россию, и не нужен будет Толстовский фонд в том виде, в каком он существует теперь. Что все мы сможем вернуться на родину.
Александра Толстая отвечала на вопросы Виктора Франка. Запись 17 сентября 1953 года. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Дух человеческий свободен. Юбилеи Александры Толстой и Толстовского фонда. Следующая архивная пленка датирована 1 июля 1959-го, к 75-летию Александры Львовны.
Отец мой никогда не проходил мимо человеческих страданий. Ему всегда хотелось помочь чем-нибудь, утешить. И нас, своих детей, он старался научить этой радости. Радости помощи другим.
Вы слышали голос Александры Львовны Толстой, любимой дочери Льва Толстого. В своих дневниках он постоянно отмечал, что с ней ему радостно, хорошо. 16 февраля 1910 года он записывает.
«Саша и трогает, и тревожит, и рад, что люблю ее, и броню себя за то, что слишком исключительно».
А в письме к ней от 15 апреля того же года Толстой пишет.
«Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас».
В письме же от 24 апреля.
«Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день».
1 июля этого года Александре Львовне Толстой исполняется 75 лет. Но годы не ослабили в ней воли помогать людям по завету отца. Она стоит теперь во главе организации «Толстовский фонд», созданной ею в Соединенных Штатах Америки в 1939 году. Свое служение ближним Александра Львовна начала еще под непосредственным руководством отца. Послушайте, как она сама об этом рассказывает.
«Я была младшей в семье. В 17 лет я была легкомысленна. Мне хотелось развлечений, веселья. Хотя я и научилась работать под отцовским влиянием, зимой учила яснополянских ребят, переписывала его рукописи и, научившись стенографии, позднее писала под его диктовку. Но все же времени оставалось много, и я ездила верхом, играла во всякие игры, веселилась, как могла. И вот помню, один раз, это было в самом начале рабочей поры, в июне, стоял знойный жаркий день, и я, с гостившей у нас молодежью, играла в теннис. Мы так увлеклись игрой, что даже не видели и не слышали, как тихо в своих легких сапожках подошел отец и по своей всегдашней привычке, заложив руки за ремень, которым была стянута его белая полотняная блуза, остановился и стал смотреть на нашу игру. «Саша, совершенно неожиданно для нас, — сказал отец, — я сейчас был за чепыжом, чепыж — небольшая роща со старыми вековыми дубами. Там, около яблочного сада, Маша Румянцева сено убирает. Ты ведь знаешь, она беременна, на сносе, еле двигается, одна, некому ей помочь, муж работает. Пойдите, помогите ей». Делать было нечего. Вздохнули, сложили ракеты, мячи, зашли в сенной сарай за граблями. Пришли мы на поляну за чепыжом. Видим, Маша медленно сгребает сено. Лицо усталое и сине-красное. Пот с лица катит. Спина вся мокрая. А дети ее малые под березкой на канаве сидят и во что-то играют. Посадили мы Машу с детьми в холодок, и пошла у нас работа. Одна за другой копны растут. Не прошло и 4 часов, как мы все сено в копны поставили, и это только один из бесчисленных примеров, как отец постоянно открывал мне основные пути к истинному счастью, учил меня любить людей и стараться помочь им. Это нелегко. Каждый человек ошибается, и часто я забывала то, что говорил мне отец. Но все же, если есть во мне что-то хорошее, то этим я обязана только ему.
В Первую мировую войну Александра Львовна на фронте, в летучем отряде Красного Креста. Она тяжело ранена, но по излечению возвращается на фронт. После революции в 1919 году Луначарский назначает ее комиссаром Ясной Поляны, объявленной усадьбой-музеем. В 1920 году Александра Львовна арестована и приговорена к 3 годам концлагеря. В 21 году по ходатайству крестьян Ясной Поляны Александра Львовна была освобождена и назначена хранительницей Ясной Поляны. Она устраивает здесь сельскохозяйственную артель, музей, школу, больницу. Обо всем этом Александра Львовна рассказала в своих воспоминаниях, напечатанных в 1936 году в журнале «Современные записки», выходившем в Париже. В эти годы Александра Львовна часто видела с Калининым. Вот что она рассказывает об одной из этих встреч.
Один раз, это было, вероятно, в 1927 году, я была у Михаила Ивановича Калинина, который был тогда председателем в ЦИК. В то время, хотя уже начала восходить звезда Сталина, можно было еще говорить много свободнее, чем в последующие годы. «Как счастлив был бы ваш отец, — сказал мне Калинин, — если бы он увидел наши советские достижения в России». «Нет, — ответила я, — вы сгноили бы моего отца в тюрьме, потому что он поднял бы свой голос против вас и снова бы крикнул на весь мир. Не могу молчать». Калинин не мог понять того, что если бы советское правительство даже привело людей к тому внешнему благоустройству и благополучию, которое оно обещало, Толстой, зная, что все это благосостояние достигнуто путем насилия, жестокости, во много крат превышающей жестокости какого бы то ни было другого правительства, громко протестовал бы против этого неслыханного еще в мире зла.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «Мифы и репутации». Дух человеческий свободен. Архивные выступления Александры Львовны Толстой. Запись 1 июля 59 года.
В 31 году Александра Львовна выехала за границу. Крестьяне Ясной Поляны сохранили о ней добрую память. Писатель и журналист Михаил Михайлович Коряков был в 1939 и 1940 годах старшим научным сотрудником музея-усадьбы Ясной Поляны. Вот что он рассказывает о своей работе в Ясной Поляне. Михаил Михайлович, пожалуйста.
Об Александре Львовне Толстой в Ясной Поляне запрещены какие-либо упоминания. В народе о ней сохранилась хорошая память. Марья Петровна, первая моя яснополянская встреча, Иван Васильевич и другие крестьяне и крестьянки, работающие при музее, рассказывали мне об ее близости к народу, неистощимой энергии, мужестве. Белокаменная школа, больница, которая могла бы украсить любой город, выстроены стараниями Александры Львовны. Наиболее значительным событием пореволюционной эпохи для всех жителей Ясной Поляны и в мои дни оставалось празднование столетнего юбилея в 1928 году. В связи с ним неизменно вспоминали Александру Львовну. Однако в разговорах с посторонними ее упоминать запрещено. Нет ни одной экскурсии, которая бы не задала вопроса, а где проживают дети и прочие родственники Толстого? Инструкция предписывает экскурсоводу подробно рассказать о Сергее Львовиче, который проживает в Москве, принимает участие в редакции юбилейного собрания сочинений Толстого и представлен к ордену Трудового Красного Знамени. Затем кратко упомянуть о том, что Михаил Львович, Лев Львович и Татьяна Львовна находятся за границей, подчеркивая, что первые двое выехали до революции 1917 года, а третья, хотя и годом позже, но только потому, что в Риме опять-таки до революции вышла замуж ее дочь Татьяна Татьяновна, всем известная по очаровательным фотографиям. Насчет Александры Львовны, товарищи, нам ничего не известно. Должен был отвечать экскурсовод, если бы посетители настаивали на этом пункте.
Вы слушали писателя Михаила Корякова, бывшего старшего научного сотрудника музея-усадьбы Ясной Поляны. За рубежом Александра Львовна, отдавая все силы работе в Толстовском фонде, успевает все-таки написать биографию Льва Толстого. Эта биография основанная в значительной степени на личных воспоминаниях Александры Львовны, вышла под заглавием «Отец» в 1953 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова и была переведена на многие языки. Книга «Отец» представляет незаменимый и важный вклад в историю русской литературы. Александра Львовна была особенно близка с отцом в годы перед его смертью. Она рассказывает в книге о его последних мгновениях. 6 ноября отец был особенно ласков со всеми. Мы меняли простыни, я поддерживала его, и вдруг я почувствовала, что рука его ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мою руку один раз, потом другой. Я припала к ней губами, стараясь сдержать подступившие рыдания. В этот же день мы с Таней сидели около него. Кровать стояла посередине. Вдруг отец сильным движением привстал и сел на кровати. Я подошла. «Поправить подушки?» «Нет», — сказал он, твердо и ясно выговаривая слова. «Нет. Только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного льва». Это были последние его слова, обращенные к Тане и ко мне. В заключении своей книги «Отец» Александра Львовна говорит: «Война, революция, смерть близких, тюрьма, голод, потеря Родины. Жизнь уже на закате, но одиночества нет, потому что я знаю теперь, что на свете много людей, кроме Льва Толстого».
Александра Львовна Толстая. Запись 1 июля 1959 года. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из московских больниц выписаны 5 активистов другой России, получившие травмы в результате избиений 31 июля во время попытки провести митинг несогласных. В Ингушетии обстреляна автомашина сотрудников МЧС. 3 человека погибли. Как сообщили в МВД республики, нападение произошло в селении Ачелуки Малгобекского района. В Махачкале ведется поиск боевиков, убивших в субботу вечером 2 милиционеров. Римма Саланин, мать 5-летнего Антона, вывезенного отцом в Финляндию без ее согласия, была арестована в Эстонии и переправлена в Финляндию. Ее подозревают в попытке похищения сына. В России сегодня отмечается День воздушно-десантных войск. Ожидается, что в массовых гуляниях примут участие более 1 000 000 россиян. За безопасностью следят 1000 милиционеров. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, переизбранный на новый 5-летний срок, вступил сегодня в должность главы государства. Экипаж сухогруза, затонувшего 31 июля у берегов Швеции, объявлен пропавшим без вести. Поисково-спасательная операция прекращена. На борту судна находились 6 моряков, 2 граждан России и 4 россиян. На Филиппинах 1000 людей пришли проститься с бывшим президентом страны Карасон Акино. Она скончалась в субботу в возрасте 76 лет. В Афганистане погибли 3 военнослужащих войск НАТО. Вчера международные силы также потеряли убитыми 3 человек. На востоке Индонезии пропал самолет с 13 пассажирами и 3 членами экипажа на борту. Идут поиски. Лидер Кубы Рауль Кастро заявил, что готов к диалогу с США, но решительно отверг возможность трансформации кубинского режима.
Радио Свобода. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дух человеческий свободен. Продолжаем программу. Первого июля исполнилось 125 лет со дня рождения Александры Львовны Толстой, младшей и любимой дочери писателя. 26 сентября исполнится 30 лет со дня ее смерти. А весной прошла практически незамеченной еще одна дата – 70-летие создания Толстовского фонда «Детище Александры Львовны». На стене своей камеры в советской тюрьме в начале 20-х годов она выцарапала кредо своей жизни – «Дух человеческий свободен». Хотя антисоветизм Александры Львовны был долг и общеизвестен, тем не менее в 70-е годы наладилась некоторая переписка ее с Ясной Поляны. Постепенно дочку писателя переставали бояться. Что это были за контакты, мы попросили рассказать нынешнего директора Яснополянского музея усадьбы Льва Толстого, правнука писателя Владимира Ильича Толстого.
Ну, во-первых, какие-то контакты поддерживались внутри семьи, и, как известно, часть потомков Ивана Николаевича в это время была в эмиграции, но кто-то оставался и в России. Скажем, например, старший сын Ивана Николаевича и старший брат Александры Львовны, Сергей Львович, он до конца своих дней не уезжал из Советского Союза, и только вот с его смерти в 1947 году она как бы вот прервала контакты его с младшей сестрой. Племянница Александры Львовны, Софья Андреевна, дочь Андрея Львовича Толстого, была директором толстовских музеев в 40-е и 50-е годы. И она тоже искала и находила какие-то контакты со своей теткой. Поддерживали эти контакты и другие толстые, в том числе мой дед, его брат, которые вернулись в 45-м году после войны из эмиграции в Советский Союз, из Сербии, из Югославии. Но настолько в этот момент Александра Львовна как-то была неугодна, что моего деда и его брата фактически обманным путем вынудили подписать письмо в «Правду», газету «Правда», осуждающую их тетку Александру Львовну. Это был такой бесчестный подлог, о котором, на самом деле, очень до конца своих дней, фактически, так сказать, и мой дед переживал очень по этому поводу. Действительно, был такой момент, когда в биографии Толстого вносились поправки, исключающие, что у нее вообще была такая младшая дочь, как Александра Львовна. Даже доходило до того, что вносились исправления в биографические сведения о жизни писателя. Но потом постепенно как бы это давление ослабевало, и в последние годы жизни Александры Львовны, когда холодная война как бы отступила, когда, в общем, какие-то были попытки и поиски контактов и взаимодействий, и дочь Толстого снова вспомнили, в том числе вспомнили и в родной Ясной Поляне. Учительница Яснополянской школы Галина Николаевна Пирогова вместе с детьми написала несколько писем, на которые был получен ответ, завязалась такая переписка, в нее вступил музей Яснополянский. Вот последние годы жизни было даже надежда, что в 78-м году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения Толстого, Александра Львовна сможет приехать. И советское правительство готово было принять младшую дочь Толстого на 150-летие. Но она уже сама чувствовала себя плохо, была нездоровой, очень-очень пожилым человеком. Поэтому, конечно, ни о каком перелете из Америки не могло быть речи.
Рассказывал правнук писателя, директор Яснополянского музея-усадьбы Владимир Ильич Толстой. Человеческий свободен. Юбилей Александры Толстой и Толстовского фонда. Как же Александре Львовне удавалось оказывать помощь русским беженцам в Европе? Ведь сама она находилась за океаном. Какие существующие механизмы и каналы смогла она использовать? Рассказывает историк Толстовского фонда Татьяна Ульянкина.
Толстая, конечно, связалась с Госдепартаментом Соединенных Штатов, она связалась с Международным Красным Крестом, она обошла очень так плодотворный контакт с Всемирной организацией церквей и так далее. То есть вот эти организации предоставили свои офисы для проведения вот такой многомасштабной акции. В том же 1939-1940 годах она срочно связалась с Элвином Джонсоном, это президентом Беженского университета, который был открыт при новой школе. школе социальных исследований в Нью-Йорке. Беженский университет существовал с 1933 года и закончил существование в 1941 году с началом вступления Америки во Вторую мировую войну. Но сам опыт Беженского университета, он уже давал Александре Львовне возможность... В этот Беженский университет она просто давала адреса и фамилии тех ученых в русских и деятелей искусства, литературы и культуры, которым необходима срочная помощь Беженского университета.
Таким образом, если я правильно понимаю, поначалу, на первом этапе, Александра Львовна использовала уже существующие гуманитарные и, так сказать, общеобразовательные структуры, созданные западными организациями. Но вот наступило время, когда у нее появилась необходимость создания своей структуры в Европе. Когда это произошло, при каких обстоятельствах и кто, собственно, возглавил эти структуры Толстовского фонда в Европе?
Вы знаете, вот эти структуры, они все-таки возникли несколько позже. То есть в 47-м году, осенью 47-го года, Татьяна Алексеевна Шауфус, ее ближайшая помощница, вот эта крестная, как бы ее подруга по работе в Международном Красном Кресте, она возглавила Мюнхенский офис. После Мюнхенского офиса, Мюнхенский офис документировал всех тех жертв Второй мировой войны, кто категорически не хотел возвращаться в Россию, а таких было достаточно много. Статистика, она действительно поражает. Ну, около 1 миллиона человек не соглашалось уезжать из Европы в Россию. И нельзя сказать, что удалось помочь всему 1 миллиону, но около 500 тысяч человек все-таки смогли избежать репатриации благодаря вот созданию очень хорошо организованной структуры. Структура Толстовского фонда, она прямо росла на глазах, потому что еще в 1946 году Тырковый Вильямс написала Толстой, что необходим центр, активный центр помощи принести из Европы в Америку, и этим центром будете вы, Александра Львовна. И не бойтесь вот как бы объединить вокруг себя. Ведь тогда им пришлось даже, в общем, перенести акцент на то, что это будет помощь православным. Поскольку сразу после войны резко активизировались все религиозные общественные организации, помощи своим. Помогали католики католикам, лютеране лютеранам и протестанты протестантам. Но не было ни одной православной организации. Под эгидой религиозной не было ее. И здесь надо отдать должное вот гибкости Толстой, которая моментально вошла в союз и с Анастасием, и с Евлогием, поначалу с Евлогием, потом с Анастасием, и создала религиозные организации, включившие сотрудников Толстовского фонда. И тогда многие вот эти репрессии советских репрессионных комиссий удалось обойти.
О постановке работы Толстовского фонда на первых порах рассказывала историк Татьяна Ульянкина. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». Дух человеческий свободен. Перед самым 90-летним юбилеем Александра Львовны сотрудник Нью-Йоркского бюро «Радио «Свобода» Владимир Юрасов посетил Толстовскую ферму и записал интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию. 1 июля 1974 года.
1 июля исполнилось 90 лет Александре Львовне Толстой, младшей дочери Льва Толстого. В этот день в Америке, под Нью-Йорком, на ферме Толстовского фонда состоялся торжественный обед, устроенный комитетом по чествованию Александры Львовны, состоящий из русских и американских друзей ее, сослуживцев по Толстовскому фонду и некоторых родственников юбиляра. От имени комитета с приветственными речами выступали многолетняя помощница и близкий друг Александры Львовны Татьяна Алексеевна Шауфас, заведующий местного районного отдела здравоохранения Борис Андреевич Ванадзин, председатель совета директоров Толстовского фонда Малоземов, председатель исполнительного комитета Толстовского фонда Каноник Вест, специально приехавший из Лондона. Потом должен был выступать я, но я уступил выступление дочери своей Соне, которой в этот же день 90-летия Александры Львовны исполнилось 9 лет. Соня поднесла Александре Львовне цветы и поздравила ее. Затем выступали профессор Арсеньев, редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, от имени сотрудников Толстовского фонда Багратион Мухранский и Ильиневский. Поздравительных писем и телеграмм со всех концов света было столько, что огласили только части их, например, личное поздравительное письмо президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона, в котором говорилось, цитирую, «Дорогая госпожа Толстая, я был очень рад узнать, что ваша семья и ваши друзья соберутся, чтобы чествовать вас в день вашего 90-летия. Я буду с вами всей душой и буду вспоминать ту приятную для меня встречу с вами в 1946 году, когда я первый раз был кандидатом в Палату представителей США. Ваши достижения неисчислимы. Ваша безграничная энергия и творческий дух отразились не только в истинной помощи, оказанной вами, вашему знаменитому отцу, но и после его смерти в ваших книгах, лекциях и бесчисленных трудах по оказанию помощи другим. Вся моя семья разделяет мое глубокое восхищение вами и пользуется возможностью, чтобы отдать должное вашей замечательной жизни. Ричард Никсон». Большую радость доставила юбиляру телеграмма из Москвы от сотрудников Толстовского музея. «Глубоко уважаемая Александра Львовна, музей Толстого сердечно поздравляет вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья. Директор музея Александр Соломатин». Из Швейцарии пришла телеграмма от Александра Солженицына. В телеграмме Александра Солженицына говорилось: «Как счастлив Толстой, что верная дочь последовательно, долго, успешно продолжает его дело. Как счастливы мы все, что и сегодня с нами живая ткань Толстого. Дорогую Александру Львовну горячо поздравляю с ее 90-летием». Солженицын. Крупнейшие американские газеты посвятили дочери Толстого в связи с ее 90-летием статьи о ее необыкновенной жизни. День рождения Александры Львовны отметили и телевизионные, и радиостанции, и в Америке, и в Западной Европе. Нью-Йоркская газета на русском языке «Новое русское слово» посвятила Александре Львовне специальный воскресный номер. Все газеты, и радио, и телепередачи рассказывали о том, что Александра Львовна, младшая дочь Льва Николаевича Толстого, при жизни отца была ему самым близким человеком и его секретарем. Александра Львовна большую часть своей жизни отдала распространению учения своего великого отца путем лекций, книг, статей, практической деятельности по проведению в жизнь идей отца. Секретарем отца она стала в 1901 году, переписывала его рукописи, вела его переписку. Одновременно она работала в ей же созданной в Ясной Поляне клинике для больных и учила грамоте крестьянских детей. Она повсюду сопровождала Льва Николаевича, была с ним даже и на железнодорожной станции Остапова при его кончине в 1910 году. Первую мировую войну Александра Львовна провела на фронте во главе медицинских отрядов. За храбрость, проявленную на фронте, была награждена георгиевскими медалями 2, 3, 4 степени. В Советском Союзе она жила до 1929 года, занималась изданием и изучением произведений отца. Привелось ей сидеть и в тюрьме, и в лагере, еще при Ленине. 2 года прожила в Японии, в 1931 году переехала в Соединенные Штаты Америки, читала лекции, занималась сельским хозяйством. В помощь беженцам из Советского Союза организовала Толстовский фонд. На сегодняшний день Толстовский фонд перевез в Америку свыше 25 тысяч мигрантов. Александра Львовна – автор нескольких книг. «Трагедия Толстого», затем «Проблески во тьме» о жизни своей в Советском Союзе и «Жизнь Льва Толстого. Отец». Сейчас работает над книгой о деятельности Толстовского фонда. Несмотря на свои 90 лет, Александра Львовна много читает, особенно произведения самиздата. Работает в саду, выращивает замечательные тюльпаны и огромные помидоры. Я часто вижу с Александрой Львовной. Прослушайте магнитофонную запись моего интервью с нею для «Радио Свободы», которое я сделал в доме Александры Львовны накануне ее 90-летия. Вначале я спросил Александру Львовну о ее взаимоотношениях с отцом. Включаю ленту.
Я думаю, что начиная с 17 лет, когда я перестала быть легкомысленной девочкой, стала понимать уже, что из себя представляет мой отец. Когда я начала понимать его учение, когда иногда он мне диктовал что-то из своего дневника и новых произведений, я начала вникать в суть, в духовную суть их. И я помню, один раз был очень смешной эпизод, когда он читал мне, или я читал. Нет, он мне диктовал. Он мне диктовал. Я вдруг его что-то по существу, его философии спросила. И вдруг он на меня посмотрел и говорит: боже мой, что ж теперь будет? Я говорю: что? Да, говорит, я теперь не могу тебе диктовать, как стенографию писать, потому что ты вникаешь. И это меня страшно, говорит, будет смущать. Я думал, что ты не понимаешь ничего и не слушаешь. А я ужасно обиделась при его жизни. Мой интерес был связан с его интересом. И вот когда он один раз меня позвал, и оказалось, какой-то легкомысленный господин предложил свою руку мне и сердце, и отец очень серьезно меня уговаривал выйти замуж, то я расплакалась, потому что мне казалось, что он хочет от меня отделаться. Но променять... даже, может быть, на какое-нибудь временное увлечение, жизнь с отцом я не могла, потому что я сравнивала. Ну, что человек из себя представляет? Ничего особенного. А тут каждый день полон какого-то невероятного интереса. Конечно, все его болезни, это было самое страшное, самое ужасное. И момент смерти, смерть его, собственно, повлияла так, что все пропало. Я жила 2 года совершенно пустой жизнью. Я не знала, куда мне кинуться, что мне делать. Правда, было все-таки его завещание. Надо было продать первые напечатанные его всех сочинений, которые не были еще в печати. Надо было раздать землю крестьянам. Это меня отвлекло, но в сущности казалось, что все пропало, пусть его смерть. Я не знала, куда мне кинуться. Ну, а потом так общественная жизнь понемножку, друзья, так нашла как-то.
Александра Львовна, а вот ведь вы в Советском Союзе жили до 29-го года. И из них вы часть прожили, как теперь говорят, на архипелаге ГУЛАГе. Собственно, почему вас арестовали? И что вы помните об этом заключении вашем?
Ну, я очень хорошо помню. Я не знаю, знаете ли вы про тактический центр.
Да.
И я как-то им немножко помогал. Но главная моя помощь была то, что я представляла квартиру. Квартиру, часть которой была там одна комната, Ивана моя, остальное было, принадлежало обществу изучения творений Толстого. И это общество изучения творений, куда входили все знаменитые профессора Цавловский, Грусинский, академики шахматов, Срезневский, многие-многие другие. И когда меня прокурор Крыленко спросил: Александра Львовна, какое было ваше участие в тактическом центре, я ему там на суде, который был, зал был полный народу, я к великому удовольствию публики, которая вся захохотала, я говорю: никакого. Я говорю: я поила их чаем, ставила самовар, и после этого один знаменитый поэт тогдашний написал маленькое стихотворение: «В стране, где смелую девицу сажают в тесную темницу за то, что ставит самовар». У меня где-то есть это.
А чьи же это стихи?
Такой у меня был приятель, писатель и поэт Хирьяков. Меня осудили на 3 года лагеря и тюрьмы. В тюрьме нас 6 человек сидело.
А кто с вами сидел?
Молодая княжна Трубецкая, потом машинистка, которая только была виновата в том, что она переписывала какие-то бумаги одного из молодых людей, который был присужден за контрреволюцию. Потом одна наседка. Вы знаете, что значит наседка?
Знаю хорошо.
Вот и я тоже знаю. Так вот, наседка – это шпионка. И вот эта молодая, значит, которая была у нас медиум по спиритизму, вот все, 6 человек было. Да, и француженка, которая, когда ее спрашивали, за что она сидит, она говорила всегда, что она сожительствовала с одним человеком, которого она ненавидела. И я говорила, почему же вы это делали, когда его так не любили? А он был, кажется, контрреволюционер. А он что-то для нее сделал, и она отвечала всегда по благодарству. Но это было совсем мне не трудно.
Но это в тюрьме, а в лагере?
В лагере я работала, я вышла на работу вместе с уголовными и заслужила этим их уважение, да. И потом я преподавала там уголовным русскую грамоту, и время проходило очень быстро. Подружилась с комендантом, который меня отпускал раз в неделю или раз в две недели домой.
А где же этот лагерь находился?
Новоспасский лагерь. Это бывший монастырь был.
В 29-м году как же вам удалось выехать из Советского Союза?
Обманом. Прямо действительно обманом. Потому что я сказала, что я поеду в Японию. Куда меня зовут читать лекции?
Александр Львовна, вот вы знаете, вы внимательно следите за печатью, за книгами, за материалами самиздата, которые доходят из Советского Союза. Вы знаете, что в Советском Союзе все время происходят определенные события. Как вы оцениваете эти события? Как вы оцениваете положение в Советском Союзе русского народа в настоящее время? И в чем вы видите надежду для него в будущем?
Они – начало возрождения России, эти люди. И все те, которые жизнью отдали свои на это, делают колоссальное дело для России. И я думаю, что именно вот это вот духовное влияние, может быть, мы его даже не видим, потому что советы скрывают, они этих людей заключают, сажают в тюрьмы, сумасшедшие дома, но ведь мы знаем, что в сотнях, вероятно, может быть, в тысячах эти люди рождаются в России и работают на освобождение России. И если они могут остановить какие-то действия внешние, советы, я говорю, то внутренний этот духовный рост остановить они не могут. Я думаю, что все-таки те несчастья научат людей, что без Бога жить нельзя.
Большое спасибо, Александра Львовна, большое спасибо. И от имени всех работников нашей радиостанции, от имени миллионов радиослушателей в Советском Союзе нашей станции, поздравляем вас с такой замечательной датой 90-летия. И дай Бог вам здоровья. Спасибо.
Ну, спасибо, что вы даете мне возможность поговорить с моими людьми, которых я никогда не забываю.
Беседа Владимира Юрасова с Александрой Толстой, записанная 1 июля 1974 года. И в завершении программы я задал вопрос яснополянскому директору Владимиру Ильичу Толстому. Кто же из детей писателя был, с его точки зрения, самой значительной фигурой?
Я, вопреки общему расхожему мнению, считаю, что все дети Льва Николаевича и Софьи Андреевны были людьми отдельными и незаурядными. Среди них, на мой взгляд, не было пустых и бессмысленных. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Львовичу, с безусловной любовью к своему прадеду Илье Львовичу, которого считаю одним из наиболее литературно одаренных. Его воспоминания об отце, по-моему, одни из лучших. Татьяна Львовна, самая взвешенная, самая такая, игравшая в семье роль миротворца, которая одинаково умела и отца, и мать поддержать. И при этом одаренная художница, и вообще яркая натура. Человек, который дружил, переписывался и общался со многими, ну, действительно великими людьми России и Европы. Они считали ее тоже своим другом. Марья Львовна умерла слишком рано, но, пожалуй, это была действительно наиболее близкая отцу дочь. А много дурного, таких дурных слухов ходило там об Андрее Львовиче, но и он фигура незаурядная. И Михаил и Лев, который пытался, так сказать, состязаться с отцом, писал довольно действительно слабые литературные вещи, но, например, был очень одаренным скульптором, прекрасные его работы сохранились и в Ясной Поляне, и в Швеции, где он жил, и в Париже, где он учился у Адена. Но Александра Львовна по совокупности, наверное, наиболее мощная и могучая фигура из всего потомства Льва и Софьи. И я думаю, что не обидно никому будет, если мы сейчас скажем, что младшая дочь просто успела за свою жизнь сделать больше всех остальных. И по праву просто сегодня мы о ней вспоминаем как о выдающейся личности.
На этом мы заканчиваем программу «Дух человеческий свободен», приуроченную к юбилеям Александры Львовны Толстой и Толстовского фонда. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».